Наука в ладошке. Всем привет, с вами Владислава Сухановская и Михаил Прынков. Сегодня мы поговорим про Альберта Эллиса.
Приветствую, Михаил Прынков, психолог, работаю в технике рационально-эмоциональной поведенческой терапии, созданной как раз Альбертом Эллисом. Значит, мы недавно говорили про психоанализ, а Альберт Эллис — это американский психолог, который в 1950-е годы создал рационально-эмоциональную поведенческую терапию, сокращенно РЭПТ, именно как альтернативу психоанализа. Он сам был психоаналитиком, но разочаровался в эффективности этого метода как психотерапевтического направления. Эллис начитался древнегреческих и древнеримских философов Сократа, Платона, Аристотеля и в особенности Эпиктета. Это был такой философ-стоик. Перенял у них идею о том, что наше отношение к событиям, ситуациям определяется не самими ситуациями, а нашими собственными установками. Изменив эти установки, мы можем изменить восприятие тех или иных событий. Но не буду углубляться в историю, сразу расскажу основу. В РЭПТ принята схема А, Б, С. А — активирующее событие, то есть какая-то ситуация, которая с нами произошла. С — следствие, наша эмоциональная реакция на нее. А Б, можно сказать, В — верование, а по-английски B — beliefs. То есть тоже верование, убеждение, установки. То есть наш подготовленный разум, который готов воспринимать ситуацию каким-то определенным образом. Ну, например, девушка сидит в кафе. На нее смотрит молодой человек за соседним столиком. Какую эмоциональную реакцию она испытает?
Не знаю.
Ну, ты как думаешь?
Ну, несколько вариантов
событий. Давай, он ей улыбается и подмигивает.
Фу.
Отвращение.
Например.
А может это быть удивление?
Да.
А возбуждение?
Да. Скорее всего, сначала будет удивление, типа, что?
Вот,
что происходит?
Ты описываешь свои эмоциональные реакции в соответствии со своими установками.
Угу.
Вот с этими установками, верованиями Эллис и предлагает работать. То есть если нас что-то пугает, огорчает, если мы считаем какое-то событие в нашей жизни ужасным и невыносимым, то Эллис говорит, что само событие нормально, это просто факт действительности. Во Вселенной нет ничего ужасного. Во Вселенной все правильно. Проблема только в нашем восприятии. Это восприятие мы можем изменить. В рационально-эмоциональной поведенческой терапии мы выявляем иррациональные убеждения клиентов. Иррациональные означают, что они противоречат действительности и никак не помогают нам достигать наших целей. И переформулируем их в более адекватные. И чем труднее жизненная ситуация, чем более какие-то глубинные эмоции затронуты, тем труднее, потому что, бывают люди, например, в состоянии после суицида. Бывают люди, у которых кто-то из близких погиб. И там тоже надо помочь человеку эту ситуацию преодолеть и увидеть мир таким, какой он есть. Ну, то есть увидеть, например, что если у тебя погиб близкий, если тебя там бросила девушка, то это, не значит, что ты плохой. Или что ты в этом виноват. Или что жизнь дальнейшая не имеет смысла. Но... Почему мы используем сократический диалог? Потому что бесполезно человеку это говорить.
То есть он должен сам отвечать тебе?
Да, да.
Клёво.
Он должен, сам прийти к этой мысли, сам перестроить свои воззрения.
Мне нравится. Хорошо. Вернемся еще к Альберту Эллису. У него что еще наиболее ценное ты видишь в его гипотезах, теориях?
О, Альберт Эллис, я думаю, всем слушателям этого подкаста должен нравиться именно своим научным подходом. То есть он сам в своих книгах подчеркивает, что рационально-эмоционально-поведенческая терапия — это подход строго научный.
Красавчик.
В его основе лежит научный метод мышления, метод познания. То есть мы выдвигаем гипотезы, проверяем их, перепроверяем, переформулируем в более правильные. Если, например, девушка считает, что она не нравится мужчинам, что мужчина считает ее некрасивым.
Угу.
Или что если она, например, подойдет к мужчине незнакомому, он ее отвергнет. Рационально-эмоционально-поведенческие терапевты говорят: проверь, проведи исследование, опроси своих знакомых мужчин. Подойди на улице к мужчине, как он у тебя отреагирует. То есть не нужно строить какие-то иллюзии о мире. Лучше честно признать, что ты не знаешь, какой мир, ты не знаешь, какой ты, как ты в этом мире можешь себя вести, какие у тебя есть возможности, и надо это проверить.
Клево.
Поэтому терапия не просто когнитивная, а рациональная, эмоционально-поведенческая, потому что мы работаем еще и с поведением.
Ну, поскольку мы говорим и об обратной стороне, были ли у него какие-то ошибки в гипотезах и теориях, которые, может, скрылись только сейчас, или которые он сам осознал, или как?
Нет, насколько я знаю, на данный момент ни на чем таком его не подловили. Единственный момент, я тут буквально вчера писал научную работу про эффективность терапии, и в последнем метаанализе 2016 года сказано, что ее эффективность была чуть-чуть переоценена, потому что более ранние исследования проводились, скажем, не так качественно, как более поздние. Но даже несмотря на это, она все равно остается эффективным методом не просто для психологического консультирования, а даже в работе с психическими расстройствами, с депрессией, с фобиями. Она очень универсальна, то есть РЭПТ используется при работе с детьми, с преступниками, с умственно отсталыми людьми, даже с пациентами с психозами, при условии, что у них сохраняется связь с реальностью.
Хотела добавить детей преступников, но потом подумала, это не смешная шутка. Ладно.
А между тем, и именно на эту тему проводились отдельные исследования. Да, с детьми преступниками она тоже.
Мне нравится. Мне нравится, когда пытаются людей вернуть в общество, а не просто оставить их где-то.
Вообще, одна из главных особенностей РЭПТ, в отличие от психоанализа. Что такое психоанализ? Психоанализ — это работа клиента с психоаналитиком всегда. То есть, в современном психоанализе считается, что ты сам себя проанализировать не можешь. Именно из-за всяких этих штук с вытеснением, да, с психзащитами. То есть ты не можешь вывести в сознательную сферу то, что без сознания заботливо скрывает от тебя. А в рациональной, эмоционально-поведенческой терапии сверхзадача буквально так и формулируется — сделать человека самому себе психологом. То есть предполагается, что если ты пройдешь курс рациональной эмоционально-поведенческой терапии, там сколько-то сессий, то ты должен обрести навыки находить у себя иррациональные убеждения и диспутировать их, опровергать их так, чтобы в итоге делать это саму, без помощи терапевта. И терапевт в данном случае выступает как своего рода тренер, педагог. Главный постулат рационально-эмоционально-поведенческой терапии в том, что человек сам определяет, как ему жить и как ему относиться к миру. То есть, опять же, если сравниваем с психоанализом, важно не то, что с нами когда-то произошло, важно то, что мы делаем с этим сейчас. Эллис так и пишет: РЭПТ ставит человека в центр его эмоциональной судьбы. Человек сам себе хозяин.
Мне нравится это больше, чем психоанализ. На самом деле.
И на сегодняшний день РЭПТ и вообще когнитивно-поведенческая терапия является, по крайней мере, на Западе, основным направлением терапии. То есть она входит в страховки медицинские, и она признана Всемирной организацией здравоохранения как наиболее эффективное направление психотерапии. И я буквально вчера смотрел цифры. На сегодняшний день проведено уже больше 450 исследований в мире, посвященных именно эффективности когнитивно-поведенческой терапии. Ни одно другое направление, ни психоанализ, ни гештальт, ни что-то еще такого количества исследований не имеет. А те, которые были, они показывают не очень высокую эффективность. То есть КПТ, по факту, единственное психотерапевтическое направление, эффективность которого убедительно клинически доказана.
А по России много людей этим занимается? То есть,
к сожалению, не так много, как хотелось бы. Но тут проблема, видимо, в образовании в нашем российском, потому что у нас в вузах в основном готовят теоретиков, а не практиков. И человек, когда выходит из вуза, он не очень представляет, как работать. То есть если он даже стал практическим психологом, психологом-консультантом, у него нет метода, которым он владеет. Методу надо учиться.
А ты вообще работал с детьми, например, какими-то особенностями или с взрослыми с особенностями?
Пока нет. А у взрослых у всех есть особенности.
Я имею в виду тех, у кого не поставлен какой-то диагноз. Или с ними тоже была практика?
Нет, у меня такой практики не было. Но, как исследования показывают, работать с ними можно в когнитивно-поведенческой терапии.
Но к тебе обращаются обычно...
Обычно условно здоровые.
Условно здоровые.
Но на самом деле До сих пор в стране принято считать клиента-психолога каким-то больным человеком. Mm-hmm. Нет, все психологи, даже, по сути, психотерапевты, работают с условно здоровыми людьми. Если человек больной, он идет к психиатру. Если он может ходить к психотерапевту или психологу, то мы его воспринимаем как здорового. Поэтому мы и называем его клиентом, а не пациентом.
Угу.
Чем отличается медицинское вмешательство от вмешательства психолога? Медицинское вмешательство, оно происходит как бы снаружи. То есть врач тебе может выписать таблеточки или провести операцию, или еще что-то такое. Мы же работаем с внутренним ресурсом клиента. Помогаем ему самому вырасти, найти в себе силы для преодоления той ситуации, в которой он оказался.
Если тебе есть что-то еще добавить, можешь добавить.
Следите за своим психическим здоровьем, мыслите рационально.
Чудесно. С вами была Владислава Схановская и Михаил Прынков. Спасибо.
До свидания.